Господа, как вы заметили, сегодня мы прославляли Бога, прославляли за Его любовь. Я вас всех поздравляю с днем. Вы скажете, святого Валентина нет. С каждым днем, который у нас наполнен Божьей любовью, да? С каждым днем, в котором мы видим Его благодать, Его просто внимание к нам, Его заботу. И поэтому сегодня, наразрез праздником, который празднует мир, День влюбленных, да, мы тоже сегодня будем праздновать этот день, но мы будем праздновать его в контексте любви Божьей, в контексте любви Отца нашего Небесного. Поэтому сегодня приготовьте, пожалуйста, ваши сердца, откройте Слово Божье, и мы сейчас начнем нашу проповедь, которую я назвала «Любовь Божья, мое ДНК». Действительно, у каждого человека... Каждый человек слагается из ДНК, да? И ДНК определяет нашу личность, определяет наше тело, нашу внешность. Все слагается из ДНК. И сегодня я бы хотела поговорить, что мы с вами имеем самое превосходное ДНК, ДНК нашего Отца Небесного, Божью любовь, которая внутри нас. И по большому счету, если мы с вами соприкоснулись с Божьей любовью, это такая драгоценность, которая должна просто переливаться из нас, которая должна просто изливаться и на нас, и на окружающих нас людей, на окружающий мир. Но почему-то не всегда это происходит. Сейчас я бы хотела, чтобы вы открыли Писание, и мы прочитали немножко о Божьей любви, прочитали о том, что же Господь говорит о том, как мы должны любить, и насколько действительно это важно. И после этого немножко порассуждали, что мешает нам любить. Потому что я смотрела, что у меня очень много проповедей было сказано о любви, о том, как любить Бога, как любить ближнего. Но не так часто мы поднимали тему, что мешает любить, почему мы не можем любить. И вы знаете, эта тема актуальна для каждого человека, актуальна для меня, актуальна для любого человека, который называет себя верующим, потому что... Я не поверю, если человек скажет, что я полностью познал Божью любовь, и как бы вы меня ничем не удивите. Сегодня давайте мы откроем первое послание Иоанна. Послание любви очень часто называют. Это послание 3 глава. Откроем где-то с 7 стиха. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 7 стиха. Вы знаете, когда Господь повел меня просто в эту тему, потому что я думала, о чем говорить, я увидела такую важную вещь, что я думаю, сегодня это будет, наверное, одна из самых важных проповедей в моей жизни, потому что если мы поймем, что такое Божья любовь, если мы поймем, почему в нас она есть или ее нету, что мешает нам, наша жизнь может измениться и измениться самым радикальным образом. Может измениться наше отношение к окружающему миру, к окружающим людей. Может измениться наша судьба тогда, когда мы действительно познаем эту Божью отеческую любовь, когда мы найдем в ней покой. Но сейчас мы просто давайте увидим с вами, насколько это важно, насколько важно любить. То есть Писание об этом нам говорит. Окей, седьмой стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 7 стиха. «Дети». Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Так я третью читаю. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Интересных два и важных стандарта дает нам Господь Бог, чтобы мы могли различить, какое же дитё является дитём Божьим, а какое принадлежит дьяволу. И стандарт первый – это человек, который не живет праведной жизнью. Второй стандарт – это человек, который не любит своего брата. Скажем так, не ближнего, который аутсайд церкви, да, который, но здесь говорится именно о брате, о том человеке, который уже в Господе. То есть человек, который не любит своего брата, он не является Детем Божьим, который не делает правды, то есть не живет праведной жизнью, не является и не любит своего брата. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, и дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. И дальше говорится, кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И давайте мы вернемся еще раз к 11 стиху и немножко просто порассуждаем. Значит, мы поняли, что два принципа очень важны, которые определяют наша принадлежность или Богу, или дьяволу. Первое, когда мы живем праведной жизнью, и второе, если мы любим наших братьев и сестер, которые находятся в нашей Божьей семье. Именно такие принципы Бог положил в основание. Конечно же, мы должны любить всех окружающих людей. Об этом очень хорошо говорил пастор Том Гроссана в этот вторник. Но здесь говорится о любви к братьям, к сестрам, те, которые в церкви. И, как правило, сейчас, особенно в последнее время, не так много мы видим этой любви, не так много есть единства в христианских деноминациях. Есть какие-то претензии, кто-то не так молится, кто-то не так поклоняется, кто-то не так трактует Библию, кто-то в косынках, кто-то без косынок. Эти вещи очень часто становятся просто камнем преткновения. Но мы знаем, что еще Господь Бог сказал, что потому будут узнавать нас, что мы ученики Его, если будем иметь любовь между собой, друг к другу. Он говорил это пожелание именно к церкви, да? И смотрите, здесь сказано благовествование от начала. От самого начала Господь Бог, Он говорил о том, что мы должны возлюбить, да? Все законы, все пророки, они заключаются в этих заповедях – возлюбить. И знаете, здесь я просто смотрела, думаю, к чему здесь дан вот этот пример Каина и Авеля, да? Смотрите, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Убил брата. Почему он убил брата? Потому что состояние сердца его было неправильным. Потому что вкралась зависть, да, к своему брату, который принес, мы знаем, что Авель принес животное, Каин принес плоды. И закралась зависть, которая привела к ненависти, а ненависть потом привела к убийству. Не точно так же у нас с вами происходит. Сначала какие-то, может быть, маленькие вещи, кто-то кому-то завидует, может быть, даже в служении, может быть, в жизни, да? Но на самом деле Господь говорит, что когда мы ненавидим просто какими-то мыслями негативными, если в нас нет любви, то вместо любви, конечно же, есть или безразличие, или зависть, или какое-то подозрение, или раздражение. И все эти вещи, на самом деле, они являются убийственными, потому что Господь сказал, что если мы в мыслях это допускаем, то очень недалеко, что мы это можем сделать и в реальности. И смотрите, дальше сказано, не дивитесь, братья мои, если мир вас ненавидит. То есть, о чем здесь Иоанн говорит? Что это нормально, когда мир ненавидит вас. И Иисус говорил, что нас будут ненавидеть. Нас будут ненавидеть за то, что мы делаем, за то, что мы говорим, за нашу веру, за нашего Спасителя. Но когда ненависть может прокрасться в отношения между братьями и сестрами, это очень-очень страшно. И знаете, что еще меня как бы всколыхнуло? Высказывание Иоанна, когда он говорит, что человек, который не любит своего брата, пребывает в смерти. Вы знаете, что-то такое произошло с моим сердцем, потому что Если мы будем честными и откровенными, мы не можем сказать, что вот мы любим каждого, да, человека, который присутствует в нашей семье. Ну, кого-то, может быть, любим, кому-то отдаем предпочтение, но к кому-то так относимся по-дружески, да. Кому-то, может быть, ну, у нас есть какие-то претензии, и мы все время их пытаемся где-то, знаете, спрятать, затоптать, чтобы они не выходили на поверхность. Но здесь сказано очень четко, что в 14 стихе «не любящий брата пребывает в смерти». То есть, если мы не любим братьев, не любим сестер, которые такой же веры, как мы, которые в нашей семье духовной, мы не сможем эту любовь тем более принести в этот мир. Но как здесь сказано, очень грозно и сурово, что нелюбящий брата пребывает в смерти. То есть человек, который не любит, у него, конечно же, будет противоположное чувство, да? Ненависть, может быть, презрение, может быть, где-то недолюбливая, да? Но все они слагают это вместе, и рано или поздно они приведут человека просто к пренебрежению своим братом или сестрой. И мы видим, что 15-й, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Я не могу сказать, что я всех верующих братьев и сестер люблю вот одинаковой той любовью, которой любит Господь нас, да, это любовь агапа, о которой говорил пастор Том. Но Господь нам говорит через Иоанна именно эту истину, что мы должны всех любить. И если мы не любим наших братьев и сестер, то мы с вами мертвы. Мертвы, мы не имеем жизни. О какой жизни идет речь? О жизни, которая здесь на земле? Конечно же, нет. Речь идет о жизни вечной. То есть получается, что мы не имеем жизни вечной, если брат Вася или сестра Маша меня раздражает. Мы не можем претендовать на то, что мы имеем эту вечную жизнь, если нас кто-то раздражает, если мы ненавидим кого-то в церкви. Это очень-очень страшно, это очень сурово. То есть если мир нас ненавидит, это нормально. Но если мы кого-то недолюбливаем, если мы не любим, то мы мертвы для Бога. Как это страшно. Получается, что мой стаж в церкви не поможет, мое знание Писания не поможет, моя вера не поможет, нет, не поможет. Потому что один из главных принципов, признаков – это любовь к своим братьям и сестрам. Это любовь. То есть получается, что мы доказываем окружающему миру, каким образом мы можем доказать присутствие в нас Святого Духа? Нашим измененным характером, нашими какими-то делами. Но второе, как мы можем доказать, что действительно нас коснулась любовь, когда мы любим брата Борю и сестру Иру, даже вот таких еще неизмененных, несовершенных, но мы их принимаем просто как своих реальных родных, как детей, как своего мужа или жену, мы принимаем их с такой вот любовью. Два принципа, по которым люди увидят, что в нас действительно есть Христос. И поэтому люди, которые не имеют этой любви, они все еще мертвы для Бога. Ну как же так? Ну как же так? Мы же все покаялись, мы же пришли в покаяние Господу, мы поняли, что мы грешники, что нам нужно спасение, но любить ты еще не научился. И, конечно же, Господь нам всем дает время. Он дает время, чтобы мы научились этой любви, чтобы мы действительно эту Божью любовь, мы ощутили ее в своей жизни, и чтобы эту любовь мы начали изливать на окружающих нас людей. Но что происходит, что мы говорили, эту тему затрагивали, когда говорили об отверженности? Не все способны любить. Не все способны любить. Мы заставляем себя, мы понимаем, что мы должны делать дела любви, добра, но вот этой любви, которую просто имеет отец или мать к своему ребенку, которую имеет Господь, не всегда у нас хватает на всех людей. И мы, может быть, где-то себя заставляем, мы, может быть, где-то просто смиряемся, но все равно в церквях есть сплетни, но все равно верующие, можно сказать, кусают друг друга, осуждают, смотрят свысока друг на друга. Почему же нет этой любви? И вы знаете, я думала об этом. Конечно, когда мы говорили об отверженности, отверженность – один из этих факторов, который не дает человеку любить. Я хочу сказать, что я сама страдала этим, я верю, что Господь, Он исцеляет. Я хочу, чтобы Он исцелил вас всех. Но нам нужно не единожды это исцеление сердца, но работать просто с этой проблемой, чтобы Господь дальше исцелял наши сердца. Кто-то из вас был на энкаунтере, кто-то, может быть, эту тему проходил, за кого-то молились, кому-то помогали освобождаться. Но я хочу сказать, что очень часто наша неспособность принять любовь Отца, Отца нашего Господа Бога, и отдать эту любовь нашим окружающим, исходит из нашего детства. Наш отец, наша мама очень часто являются просто тем примером, каким мы потом будем смотреть на Бога. То есть их отношение к нам в детстве – это практически как прообраз того, каким мы будем потом видеть Бога. И сегодня я хочу, чтобы Бог исцелил наши сердца, потому что мы все с вами несовершенные родители. И я точно так же делаю ошибки. И потом каюсь и плачу, и корю себя, потому что я не хочу сажать какие-то семена плохие в сердца моих детей. Но представьте, сколько мы могли бы наделать ошибок, и уже, может быть, кто-то наделал, когда мы Бога вообще не знали. Поэтому сегодня я бы хотела вот эти неразрешенные проблемы с детства, эмоциональную боль, которую приносили нам, может быть, отцы, матери, я хотела бы сегодня это поднять на поверхность и изменить просто это видение, которым мы видим Бога. Потому что установлено 100%, каким было отношение в детстве у ребенка с его папочкой, с мамой, может быть, с папой даже больше после 2, после 3 лет. Таким будет у него отношение и с Отцом Небесным. И сегодня мы просто будем говорить об этом. Я хочу сказать, что как бы мы ни жили состоятельно, богато, обеспеченно, но если ребенок в детстве, он чувствует незащищенность, он не чувствует любви, он чувствует, что он оставленный, что он брошенный, что, может быть, о нем заботятся чисто с материальной точки зрения, точно так он себе будет рисовать и Господа Бога. Если отец не сдерживает свои обещания, точно так же он будет относиться и к Отцу Небесному. Он просто не будет ему доверять, он не будет ему верить. И если он не чувствовал этой любви в детстве, он не будет чувствовать этой любви от Небесного Отца. Итак, если травмы с детства от земных наших отцов остаются неизлеченными, мы потом не сможем наполниться Божьей любовью. Если мы не сможем наполниться Божьей любовью, мы не сможем эту любовь потом нести окружающим. Вы знаете, я очень долго спорила со своим мужем. И спор заключался в следующем. Любовь, если это только поступок, или все-таки туда должны быть вовлечены чувства и эмоции? И много лет назад он пережил такое просто нашествие Божьей любви, которое продолжалось несколько дней, это как несколько просто дней энкаунтера, и он плыл в этой любви, да, и он говорил, что это ощутимые чувства, это просто волна, в которой тебя накрывает, да, ты любишь весь мир. Об этой самой волне говорил Рик Джойнер в прошлый раз, когда я говорила на конференции, что когда он попросил Бога явить ему эту любовь, да, он понимал, что он в этой любви просто, ну, он любит весь мир, да. Эту же любовь мы с вами переживаем, когда Бог прикасается, Дух Святой прикасается, или прикасался, когда были на энкаунтерах, да, когда это все промолено, когда присутствие Духа Святого, может быть, в церкви, может быть, кто-то в тайной комнате своей переживал, да. То есть, когда приходит действительно Божья любовь, и ты после этой любви любишь всех, ты прощаешь всех, ты радуешься только от того, что ты Божий ребенок. Но получается так, что это приходит, да, и потом оно уходит, или вообще люди не переживали никогда вот таких вот чувств. То есть любовь, конечно же, это поступки. И, конечно же, мы делаем какие-то дела. Но вы понимаете, что очень быстро можно скатиться до фарисейства, когда мы будем заслуживать расположение Бога только через наши дела. Сколько раз мы попостились, сколько раз мы помолились, сколько раз мы там почитали Библию, да? Но на самом деле Бога мы не любим, Его любви не знаем, и давать нам людям нечего. И происходит такое понятие, как безотцовщина. Безотцовщина есть в мире, и есть безотцовщина божественная. Господь и готов тебе излить эту любовь, но ты построил стены, и ты не можешь принять. Почему? Потому что внутри боль, потому что внутри неизлеченное сердце. Вспомним с вами притчу о блудном сыне. прообраз Бога Отца, Отец, который стоит на дороге и ждет. У него два сына. Один сын прогулял полностью все состояние, потребовал его у отца, потом это все прогулял, и вот отец выходит на дорогу, ждет его. Второй сын, который осуждает отца и говорит, что почему ты не оценил то, что я был всегда с тобой? Почему для этого, который прогулял, пропил, ты устраиваешь сейчас вечеринку, а мне никогда не сделал праздник? Два сына, но смотрите, у двоих проблемы. У первого проблема, когда он потребовал состояние. Потребовал то, что ему и так причиталось, и то, что отец не собирался от него скрывать. Но он не хотел иметь с отцом близкие взаимоотношения. Он не хотел познать сердце отца. Это мы с вами. Это верующие, которые говорят Богу «дай, дай, дай», но мы не хотим знать сердце отца. Второй сын, он хороший. Он верующий человек, он верный, он в доме отца, он приходит несколько раз в неделю в церковь, это я так утрирую уже, да? Он выполняет все заповеди, но он тоже не знает сердца отца. У двоих сыновей проблемы, это мы с вами. Кто-то может быть как первый сын, кто-то может быть как второй, но проблема это есть. Мы все с вами нуждаемся в близости, мы все с вами нуждаемся в любви, мы все хотим близких отношений. И, конечно же, эти отношения от Господа – это самые прекрасные. Но я хочу сказать, что есть четыре ключа к построению вот этих отношений. И в Писании сказано, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть, обратите внимание, это 1 Иоанна 4,16. Бог пребывает в том, кто пребывает в любви. То есть, это как просто как круговорот такой, да? То есть, получается, что мы можем красиво проповедовать, мы можем красиво петь, мы можем изгонять бесов, мы можем молиться и брать пост, может быть, длительное время, но если внутри нету у нас любви, мы знаем, что Павел говорил, Господь через него, что мы как кимвал звенящий. То есть это само по себе ничто. И если мы дети Божьи, то мы узнаемся по любви, мы узнаемся по нашей праведной жизни. И у меня вопрос к вам, можешь ли ты сказать, что ты живешь и наслаждаешься в любви Отца, Отца своего Небесного? Если да, то хорошо, прослушай это слово, возьми диск и дай тому, который пытается благорасположение Бога заслужить делами, заслужить традицией, заслужить, может быть, каким-то действием своим. И вы знаете, сегодня действительно люди, многие, они не пускают эту Божью любовь, и они думают, что чтобы ее заслужить, нужно сделать первое, второе, третье. И дьявол, кстати, он продолжает лгать. Он продолжает лгать и говорить, что Бог тебя не полюбит, Бог тебя не примет, если ты здесь оступился, если ты здесь вот это не сделал. То есть он делает то, что в принципе делают сейчас даже многие деноминации. Любовь Бога надо заслужить. Это ложь. Это ложь, потому что Бог свою любовь нам показал тогда, когда еще нас на свете не было. Тогда, когда еще просто мы не согрешили, не родились, но Бог эту любовь нам уже показал. Поэтому нам не нужно заслуживать Его любовь, эта любовь уже есть. Но я хочу сказать, что есть четыре ключа, которые определяют наши отношения с Богом и с любовью, и с другими людьми. В чем они заключаются? Почему в Писании сказано «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Да потому что если ты себя не любишь, если у тебя к самому себе заниженная самооценка, если ты себя где-то презираешь, если ты даже Богу ставишь это как бы в упрек, почему я такой, почему ты меня таким сделал, да? Если ты не принимаешь любви Бога к тебе, как ребенку Его, то ты не сможешь эту любовь потом принять от Бога, и ты не можешь эту любовь дать другим людям. То есть получается, что трудность в отношениях с Богом, трудность принятия себя, трудность в отношениях с другими людьми, в браке, с друзьями, с детьми, где угодно, То есть наша самооценка, она зависит от того, насколько мы принимаем себя, насколько мы любим себя. Это что, звучит эгоистично? Потому что очень часто мы проповедуем, что нужно себя отвергнуть и так далее. Но дело в том, что Господь нам выразил любовь свою, и мы должны принять тот факт, что Бог любит нас. Бог любит нас, и мы не можем ничего к этому прибавить или убавить. И просто, знаете, особенно тяжело мужчинам принять этот факт, да, что Бог любит нас, что эту любовь Он в нас излил. И просто мы должны понять, что кто бы мы ни были, мужчина или женщина, в Писании сказано, что уже во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного. Бог любит нас одинаковой любовью, и Он призывает нас эту любовь являть миру. Поэтому, другими словами, кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. И вы знаете, очень часто люди, они прикрывают свою эту, как бы, непринятие себя и эту заниженную, может быть, самооценку какими-то вещами. Вспомним притчу о богатом юноше, который подошел к Иисусу, да? И человек праведный, человек состоятельный, он спросил у Иисуса, что мне делать, да, как получить спасение, как наследовать жизнь вечную. И Иисус сказал, исполняешь ли заповеди? Да, исполняю. Раздай тогда все свое имущество. И что он на это сказал? Он ничего не сказал, он очень расстроился и отошел. Почему? Потому что его ДНК было не в Божьей любви. Его самооценка была в его деньгах, была в его состоянии. Забери у него эти деньги, и он из себя ничего не представляет. Вы знаете, точно так же в жизни многие люди, забрать у них служение, и они, не зная Божьей любви, они пойдут просто в даун. Забери у него руководящий пост, и он пойдет в даун. Забери у него, дети, может быть, уехали в колледж куда-то, все, смысла жизни нету, да? То есть человек так и не познал просто, не познал вот эту Божью любовь. И его самооценка, она заниженная, она зиждется на чем-то постороннем, да? То есть а дьявол что делает? Он эту ложь просто нам вот так вот насеивает, да? Следующий ключ, который определяет наши отношения с Богом, мы должны понять, что мы нуждаемся в Божьих отношениях с Богом, в Божьей любви. И если этого не будет, мы не сможем выстраивать отношения ни с кем, да? То есть это все просто блеф, когда мы говорим, что мы пойдем, мы армия Христа, мы любовь Христова, мы покажем любовь. Если ты лично не пережил эту любовь в своей жизни, ты не сможешь ничего дать. Если ты не положил в банк на аккаунт никакие деньги, ты оттуда уже и не снимешь ничего. Поэтому прежде чем кому-то что-то давать, мы должны посмотреть, а есть ли оно у нас вообще, да? Смотрите, мы должны осознать просто свою нужду в близости с Господом, да? И смотрите, Бог не создавал никого для одинокой жизни, да? И мы знаем с вами ситуацию, Эдемский сад, Адам, да? Адам создан Господом полностью по его образу, и мы видим, что действительно, если Бог есть любовь, то и в Адаме должна эта любовь проявляться. И смотрите, Бог посмотрел на эту ситуацию, и Он говорит, нехорошо человеку быть одному. Но Он не сразу дал ему Еву. А если мы будем с вами читать Бытие, то мы прочитаем, что после того, как это Бог сказал, Он также стал приводить к нему животных, и животных Адам стал называть, да? То есть, смотрите, Бог очень нежно подвел Адама к пониманию того, что ему нужно общение, что не только важно общение с Богом, да, но ему нужен напарник, ему нужен помощник, ему нужен друг, да, и он назвал этих животных. И потом, скорее всего, что была такая ситуация, что Адам ощутил все равно это одиночество. То есть мы созданы для общения все-таки с другими людьми. И Бог усыпил Адама, и из его ребра сделал Еву. И смотрите, Адам и Ева, они были полностью обнажены, они настолько не скрывали ничего, не стыдились, то есть они были действительно, может быть, двумя отдельными личностями, но они были одной плотью. И вот эта тяга к общению, тяга к любви, к отношению, мы все нуждаемся в близости, мы все нуждаемся в любви. Каждый человек, кого бы ты ни спросил, каждый человек, он жаждет, чтобы его любили, чтобы его принимали. То есть это второй ключ, что мы нуждаемся в любви и близости, в любви и близости с другими людьми. Следующее, третий ключ, можно сказать так, мы никогда не должны никого обвинять в своих проблемах. Мы не должны просто спихивать свою ответственность за построение отношений на других людей, да? Плохие отношения в семье – это жена виновата или муж виноват. Не могу построить отношения с детьми – это дети у меня такие, да? Или дети обвиняют родителей. Но получается так, что во Христе Иисусе может восстановиться любые отношения, да? Может быть исцеление как тела, как души, как сердца, так и разума. И знаете, очень часто, опять-таки, мужчины говорят, что почему я должен проявлять любовь в своей семье? С какой-то стати, вот есть женщина, она нежное создание, пусть она проявляет. Но на самом ли деле это так, потому что действительно, что во Христе нету ни мужского, ни женского. И говорят, что в Боге заложено и мужское, и женское начало, потому что Он любит, даже в Писании сказано, если мать оставит свое дитя, то Он любит лучше, чем мать, да? Он имеет в себе те черты, которые имеет мужчина, то есть там творчество, подвижность такое, но в то же самое время Он нежный и заботливый, как мать, да? Я вам хочу сказать, что опять-таки, если мы как Адам просто будем перекидывать на кого-то, виноваты мои родители, виноваты там муж или жена, мы будем подобны Адаму, который спихнул все на Еву. Но посмотрите, какая интересная вещь, да, что Бог не искал Еву. Да, Ева, она приняла это обольщение, но Бог обратился к Адаму и сказал: «Адам, где ты?» То есть Бог давал ему шанс к покаянию, Бог хотел, чтобы он восстановил с ним отношения, да? Но Адам продолжал обвинять Еву, и получается, что Адам как бы действительно прятался за Еву, но очень часто люди обвиняют кого-то и прячутся, не хотят даже близких отношений строить ни с Богом, ни с людьми. Они живут, знаете, просто живут какими-то, действительно, как засмокованными листьями, да, они прячутся и обвиняют кого-то, кто-то прячется за работу, за карьеру, кто-то еще, может быть, за проблемы там из детства и не хотят решать эти проблемы. Поэтому вопрос следующий, то, что сказано в Писании, что мужчина должен настолько любить свою жену, что должен иметь возможность и желание пожертвовать своей жизнью, как Иисус пожертвовал за церковь свою, да, за невесту свою. Есть ли такая любовь у мужчин? Есть ли любовь жертвенная такая у женщин? И опять-таки, что делать, если нету? Обвинять, кого-то искать виноватым? Нужно простить, и мы это будем делать сегодня в конце проповеди. И четвертый ключ к построению отношений с Богом и с человеком – это понимание просто нашего достоинства в Боге. То есть мы должны действительно понять Божьими глазами, посмотреть на себя, как Бог на нас смотрит. Вы знаете, очень часто люди, они живут цифрами, да? Сколько у тебя денег на счету? У пасторов, у служителей, сколько людей в церкви, да? То есть мы знаем, что этот грех когда-то был наказан в Писании, когда цари пытались там пересчитывать, да? То есть для Бога не важны вообще цифры. И вот молодой человек, он ведет охоту на девушек. И в этом его просто, знаете, самооценка. У него несколько их там, сколько у кого там больше, да? Потом сколько он зарабатывает, потом сколько у него там машин, какой у него дом. И вот в этом они видят себя, они видят в этом силу. Но я хочу сказать, что на самом деле никакая деятельность, никакие цифры, никакие достижения не дадут тебе мир, покой и действительно истинную любовь. И вы знаете, как делать это? Как это сделать? Да? Как это сделать? Есть внутри нас какой-то стопор. Есть стопор, который мешает нам посмотреть на нас глазами Бога, принять просто ту любовь, да, которую Он к нам имеет. и опять-таки избавиться вот от этой гонки, избавиться от этого понятия, что мы должны Божью любовь заслужить. Потому что еще и еще раз Писание нам говорит, что Бог умер за нас еще тогда, когда мы были грешниками. И вы знаете, я хочу сказать, что действительно пришествие Иисуса Христа, оно очень близко. И, знаете, я не думаю, что Иисус, Он будет спрашивать нас, сколько человек там покаялось в церкви, это хорошо. Но Он спросит, любил ли ты своего мужа? Любила ли ты мужа? Любил ли ты свою жену? Любил ли ты своих детей? Насколько ты вложил себя в них? Имел ли ты личные отношения со мной? Потому что цифры, спасение, евангелизация — это хорошо. Но опять-таки, если на нашем духовном счету нету ничего не положено, эту любовь мы не можем принимать, нам нечего давать никому, нам нечего давать людям. Поэтому сегодня просто позвольте Богу обнять себя, позвольте Богу исцелить все вот эти ваши раны и всю эту... просто действительно заполнить своим присутствием. Я хочу сказать еще следующие вещи, что каждому человеку нужно четыре таких как важных фактора. Первый — это, конечно же, человек должен знать, что он любим, да? И что происходит? Очень часто как бы в наших семьях мы заботимся о крыше над головой, мы заботимся о еде, мы заботимся об одежде, пытаемся это все дать нашим детям, стараемся, по крайней мере. Но на самом деле любовь, есть такая известная книжка «Пять языков любви». Любовь, ребенок, он чувствует совершенно по-разному. Для какого-то ребенка это то, что папа с ним играет в игру, там, с его любимой игрушкой. Для другого ребенка его нужно обязательно обнять, его нужно поцеловать, его нужно погладить. И те отцы, которые проводят время с детьми, они уже понимают, каким способом действительно он может восполнить эти нужды. Эта нужда обязательно должна быть востребована, восполнена. В нашем детстве было ли это? Проводили ли наши родители с нами время? Действительно, ласкали ли они нас, обнимали ли они нас? Если у нас формируется, вот знаете, эта пустота в этом вопросе, emptiness, да? Потом мы с этой пустотой приходим к Богу, но мы уже где-то выстроили просто барьер, и мы не принимаем эту Божью любовь. Следующая нужда, которая есть у человека, это безопасность и комфорт. Когда отец приходит домой, как встречают его дети? Они радуются, они бросаются ему на шею. Или, знаете, такое, папа приехал, все по своим комнатам, по своим углам. То есть папа уже так всех зашугал, что уже все просто разбегаются. Может быть, в вашем детстве были такие отцы? Может быть, отцы были требовательные? Я хочу сказать, что не хочу никого обвинять, потому что, знаете, особенно поколение отцов, которые прошли войну. А в Америке это, может быть, те, которые тоже были ветераны, или во время Великой депрессии те, которые жили. Они были так научены не показывать эмоции, не показывать никакие объятия. Это все было слюни и сопли. И, может быть, вообще в детстве никогда отец себя не обнимал. И у тебя формируется вот этот образ отца, да, и ребенок, он не чувствует себя secure, он не чувствует себя безопасно и комфортно дома, когда папа дома. У него нету этого отношения покоя. И смотрите, замок мало повесить где-то, знаете, на дом, поставить сигнализацию. Но ребенок должен знать, что какой бы он проступок ни совершил, какую бы плохую оценку он ни получил, любовь его папочки не зависит от его действий, и отец его не будет любить меньше. И он ему не скажет и не бросит в лицо: «Ты двоечник, я тебя не люблю, не хочу с тобой иметь никакого дела». Нет. Он знает, что даже если он сделал вот так вот плохо, даже какие-то проблемы, все равно отец его любит. И отец блудного сына нам в этом пример, и это прообраз Бога. Следующее. Все дети нуждаются в похвале и одобрении. Хвалили ли нас в детстве? Одобряли ли наши действия? Одобряли ли наши какие-то достижения? Вы знаете, пастор известной церкви, Стэнли, по-моему, в Джорджии, в Атланте, вот Оксана мне дает ньюслеттер от них постоянно. Он рассказывал такой случай про своего сына. Его сын занимался музыкой, и однажды он играл гаммы. И отец, как бы не понимая ничего в музыке, заглянул в комнату и послушал, ну что такое гамма, это как бы не связанная мелодия, мелодии вообще нету, да. И он ему сказал, бросил одну лишь только фразу, это все, что ты умеешь играть. Ребенок замкнулся на 10 лет. Что-то оборвалось в его сердце, сейчас он там, я не знаю, музыкант, лидер прославления, но просто вот эта вот, знаете, насмешническая такая фраза, да, она все оборвала в нем. Может быть, точно так же родители когда-то нас в детстве, ну, знаете, действительно не одобряли, не хвалили, но где-то поддевали, где-то, может быть, не понимали, что насколько детские сердца, они просто чувствительны. И вот эта нужда в похвале, в одобрении, она настолько актуальна для детей. Вы знаете, Джеймс Добсон, есть такой психолог христианский, он сказал, что за одно слово критики, чтобы это слово покрыть просто, и чтобы не образовалась рана в сердце ребенка, нужно сказать 40 слов похвалы. 40 слов похвалы. И вот в таком, знаете, просто в таком отношении подумаем, сколько мы критикуем и сколько мы хвалим своих детей. Может быть, особо и не за что хвалить, вы знаете. Но тоже один пастор рассказывал, как сын его 19-летний, они вместе играли в гольф. И он как раз был в таком бунтарском состоянии, и у него не получалось, он не мог забить этот мячик. И он просто так разнервничался, психанул и сказал, ну, конечно, у тебя клюшки, каждая там по $300. И тогда отец взял свою сумку, поставил к нему и говорит, я отдаю полностью тебе все свои клюшки, потому что я люблю тебя, и все, что есть мое, оно твое. Не думай, что если там какая-то у тебя сейчас проблема в жизни, и твое поведение не самое лучшее, что я тебя меньше люблю, что все, что у меня есть, я не могу тебе это дать. И вы знаете, очень часто есть такое мнение, не нужно хвалить детей, нужно просто как бы, чтобы они увидели, насколько мир реален и суров уже здесь, в семье. О чем это говорит? Это глупо, потому что на самом деле ребенку больше поможет, когда он будет знать, что даже если его весь мир отверг, но в семье его примут, в семье его ждут, и в семье он будет в безопасности. И вы знаете, действительно, что мужчины, может быть, не сильно высказывают свои эмоции, свои какие-то одобрительные и жесты, и объятия, и просто слова. Но дети будут больше приготовлены для этой жизни, когда ихняя самооценка и ценность, она будет принята, утверждена отцами, а не кем-то. Когда ему просто не нужно будет жить постоянно, знаете, в волне критики, но все-таки будет одобрение, будет ободрение в его жизни. И следующая нужда – это цель в жизни. То есть, смотрите, если отцы, они взращивают детей, да, то есть они должны направлять их, они должны показывать, в чем их ценность, их таланты. Это не ответственность мамы, это ответственность отцов направлять детей, настраивать их просто на правильный путь, на правильную волну, да. То есть, смотрите, я читала книгу, у мамы видела, молитва, значит, за детей. Ребенок, который не мог учиться, у него была дислексия. И его родители просто настолько принимали, какой бы он ни был, да, есть успехи, нет успехов, но мы любим, мы принимаем. Ты нисколько не отличаешься от всех других детей. И ты можешь добиться всего в жизни. И он не мог учиться в школе, но он нашелся учитель, который просто, вы знаете, что эти дети, они не могут читать, они не могут сосредоточиться. И учитель, который помог ему закончить хай-скул, и потом этот мальчик, он поступил в сельскохозяйственный колледж, и у него сейчас свой бизнес фермерский. То есть он закончил просто как все студенты. Почему? Потому что верили в него родители, потому что показывали ему просто, что у него есть шансы, и он нисколько не хуже других детей. Они верили и просто действительно давали ему цель в жизни. То есть, смотрите, что получается. Наши отцы, наши матери – это линза, через которую мы видим потом отцовство Бога. И мы должны это понять. И сейчас я бы хотела посмотреть просто на 6 разных типов отцов. Я немножко уже как бы это затронула. У нас 23 февраля будет тут польский фестиваль, да, мы не поговорим на мужскую тему, но сегодня уже, мужчины, я поговорю на тему вашу, да, как отцов. Но я также затрону и отношения матерей. И получается, что разные отцы по-разному себя ведут в своих семьях. Конечно же, они несут это, может быть, из своих семей. Они так были воспитаны, да. Но совершенно разное вот такое их поведение потом накладывает отпечаток на то, что ребенок, уже который стал взрослым, он или может принять Божью любовь, или может ее не принять, и точно так же в отношениях, в браке со своими детьми, или отдает, или не отдает, или он просто все время подозрителен, ждет где-то подвоха, или он выстроил вот эти стены. Окей, какие же типы отцов? Первый отец – это хороший отец. Скажем так, это отец, который действительно заботится, который вкладывает себя в своего ребенка, да? То есть это стабильные отношения, это хорошие отношения, да? Но какая есть опасность, да, в этом? Что если очень близкая связь у сына или у дочери с отцом, да, вот действительно они принимают любовь его, вы знаете, какая есть опасность? Что потом, когда этот ребенок вырастет, или, может быть, даже с мамой, он не захочет оставлять этого отцовства и материнства, и он не захочет искать отношений близких с Богом, потому что он захочет оставаться маменькиным сынком, папенькиным сынком или дочкой, и ему будет очень тяжело разорвать эту душевную связь. И вы знаете, мы это можем наблюдать, когда человек говорит: «Я не слышу голос Бога. Я не могу иметь с Богом отношений близких, я не могу как бы раскрыть Ему свое сердце, я не чувствую никакой любви». А ты оставил вообще, оставил ли отца и мать, как сказано в Писании, что очень важно для брака, что очень важно для семьи, но это важно также и для отношений с Богом. И если человек не оставил, ему просто действительно нужно освобождение. Такой человек, он в своем вот этой зависимости от папы, он постоянно будет просто действительно бежать к отцу сначала, а Бог это будет как последняя инстанция. Какая еще есть опасность, когда отец хороший, превосходный, и как бы все просто дает и обеспечивает, но не направляет внимание ребенка к Богу, к Отцу Небесному? Если, не дай Бог, что-то случится, или отец потеряет работу, или отец заболеет, или, не дай Бог, умрет, этот ребенок, он остается как сирота, он остается в полном одиночестве. И в нем может возникнуть такое непрощение к Богу, что Бог забрал этого его папу. Почему? Потому что не были заложены вот эти вот основания, потому что папа это был как Бог. И я слышала такую историю про девочку, у которой вот были такие хорошие отношения с отцом. И отец ее работал на траке. И отец работал на траке, и у него произошел инфаркт. И, в принципе, когда он работал на траке, очень хорошо обеспечивал свою семью. То есть они постоянно ездили там на Флориду, на вакейшн. И они очень, как бы, ей уже было там 17-18 лет. И вот такое случилось. Отец потерял работу, и как бы с хорошего достатка они скатились просто на уровень нищеты. И отец продолжал говорить, что ничего страшного, мы все это нагоним, и как бы все будет у нас, и всего будет достаточно. Но оно уже не было достаточно, потому что и здоровье его было совсем слабое. И в определенный момент так произошло, и он умер. И когда он умер, эта девочка, она просто, настолько ей было потом тяжело, когда она уже стала женщиной, доверять Богу, потому что она все время вспоминала, что Бог забрал у нее самое дорогое. Она не могла Богу доверять своих детей, она не могла Богу доверять финансы, потому что папа для нее это был все, понимаете? Поэтому вот нужно очень просто баланс в этом соблюдать. И смотрите, вот от того, как ты действительно принимаешь отца, насколько отец правильно ставит просто приоритеты в жизни, в воспитании, потом может зависеть вся жизнь просто человека. Поэтому, если таковой человек, вот как эта девушка, не освободится от боли, от разочарования, от отчаяния, она потом не сможет любить Бога. Казалось бы, все хорошо было. Часто мы с людьми говорим, там, консультируем, какие отношения были в семье, там, с мамой, с папой. Хорошие, прекрасные. Но иногда они настолько хорошие, прекрасные, что там Богу просто нету места. Да? Если эти отношения неожиданно разрушаются, человеку потом тяжело любить Бога, потому что он не может Богу простить это. Следующий тип отца – это требовательный отец. Просто подумайте, какой... тип отца был в вашей жизни. Вы поймете какие-то вещи просто в ваших отношениях с Господом Богом. Требовательный или отец, или мать, те, которые действительно выставляли требования, и эти требования постоянно нужно было удовлетворять. Но эти родители, как правило, очень зависят от своего статуса, от мнения людей окружающих. Что подумают люди, насколько они посмотрят на моего ребенка, действительно, насколько он там хорошо учится или не учится и так далее. То есть практически это отец, человек, который работает на публику. И знаете, я слышала такое выражение, тебе лучше сохранить отношения или лучше тебе быть правым. Вы знаете, может быть, это касается евангелизации, да, взрослых людей, но с детьми очень часто нам нужно действительно сохранять эти отношения, сохранять просто действительно дружбу, принятие, хотя быть для них авторитетом, но не доказывать этой истиной, просто не разбивать эти отношения напрочь. Смотрите, часто дети, да, они приносят нам вот эти карточки, да, мы приносили табеля, когда учились в наших школах, а здесь приносят репорт карточки, да, и там за все предметы стоят оценки, да, и, как правило, такой отец, он не смотрит, что там, например, стоят там пятерки, пятерки, там четверки, да, и он их не замечает, но он заметит, что там где-то стоит тройка. И он не похвалит ребенка за его достижения, но он обязательно выскажет вот то, что вот здесь вот он вот такой. И вы понимаете, что это, насколько это опасно? Это опасно в том, что такой ребенок, он ждет этого одобрения, но он его не получает. И когда точно так же он потом вырастает, он не может довериться и раскрыться Богу, потому что он всегда на подсознании будет Бога сравнивать со своим отцом, со своей матерью, которым он никогда не мог быть до конца просто принятым и никогда не мог их удовлетворить. Я слышала такую историю, что у одного мальчика был отец-тренер по теннису. И он просто хотел со своего сына сделать, ну, как минимум чемпиона Уимблдона. И он его тренировал, сам был в очень хорошей физической форме. И этот сын, он просто вспоминал, что говорит, каждый мой просто бросок, когда мячик падал не туда, куда надо, или я пропускал, или мячик ударялся об стенку, взгляд просто моего отца говорил, что он настолько просто уничтожающе смотрел на меня, он настолько злился, да, что он просто говорит, я не мог найти себе места. Я пытался изо всех сил, когда получалось, когда нет. Но получается так, что когда он стал взрослым, он оставил вот эту боль с детства, которую просто, вот это неодобрение отца, требовательность, да. И получается так, что он не мог принять, безусловно, любви Бога. То есть он стал религиозником. Мало того, он стал даже служителем в церкви. Но так как он удовлетворял когда-то требования отца, точно так он удовлетворял Бога, но Бога близко так и не знал. И он рассказывал такую вещь, что как когда-то я, говорит, пытался изо всех сил, чтобы мой папа был доволен, да, и папа все равно был недоволен, точно так же с таким же рвением я стал спасать души. Я стал спасать души, я, говорит, говорил людям о Боге, и все равно, знаете, Бог его использовал. Но он говорит, я не находил покоя. Я был настолько недоволен своей семьей, у меня не было тесных отношений с женой, у меня был развал в браке во всем. Почему? Потому что я не познал любовь отца, и я не мог принять безусловную любовь отца. Следующий тип отцов – это пассивный отец. Я не знаю, может быть, в вашей жизни были действительно отцы, которые вроде бы и были дома, но их как будто и не было. То есть это отцы пассивные, может быть, они тяжело работали, может быть, они на какой-то стрессовой работе были. И когда они приходили домой, они просто уже были настолько эмоционально выжаты, чтобы их никто не трогал, никаких эмоций не хватало просто ни на любовь, ни на какие объятия, ни на какое внимание. Эти люди вроде бы были дома, но их и не было. И то одобрение, та любовь, которую дети ожидали от них, они им не давали. Они не давали. То есть, конечно же, любовь вообще в семье – это всегда жертва. То есть у тебя будет выбор плюхнуться в кресло перед телевизором или пойти там на кухню, обнять жену, обнять деток, да, то есть просто какое-то внимание дать и так далее. И, как я говорю, такие, как правило, отцы, они трудоголики. И что получается, что опять-таки дети, из таких семей, они не имеют радости общения с Богом. Они не имеют, потому что они этой радости никогда не ощущали со своими отцами. Как правило, эти дети, они тоже становятся религиозными. И их очень раздражает, когда в церкви происходит какое-то, знаете, излияние Духа Святого, какие-то проявления, их это раздражает, все должно быть в порядке просто, потому что как бы это все выходит за рамки закона. И если такие отцы действительно были в жизни нашей, да, то мы должны понять, что это будет влиять на наши отношения с Богом. И следующее – это отец, который отсутствует. 50% сейчас вообще детей в Америке, они просыпаются в домах, в которых или отец не является их физическим отцом, или отец просто отсутствует, или развод, или умер и так далее. То есть, получается, растет действительно поколение, практически те же цифры в России, поколение без отцовщины. То есть если, как правило, отец, ему, может быть, свои дети не нужны, то тем более очень часто он не особо вкладывается в пасынков и в падчериц. Да? И смотрите, дети, они чувствуют брошенность. Точно так же, как и от матерей. Да? Когда мать беременеет, когда она, мы говорили об этом, когда говорили про отверженность, когда мать беременеет, и не всегда может быть беременность вовремя, не всегда может быть материально обеспечена, посылается сигнал отверженности плоду, посылается сигнал неприятия уже ребенку. Знаете, плод настолько чувствителен, что даже когда мать берет сигарету, еще даже не начав курить, настолько связь вот эта с мамой, да, у ребеночка, что сердечко начинает быстро-быстро биться, как сигнал опасности посылается. Как чувствует это плод? Загадка. Но то же самое происходит, когда дети нежеланные, когда дети, может быть, не вовремя, или мать уже устала. То есть вот это закладывается просто. То есть дети понимают, что они не особо долгожданные здесь, в этом мире. Следующее – это отец-диктатор. Это еще хуже, чем требовательный отец. То есть здесь нужно безукоризненное просто подчинение и послушание, и просто никаких эмоциональных проявлений нет вообще. Вот. Наказание – да, запугивание – да, устрашение – да. И вот представьте, такой ребенок, он взрослеет. И для него Бог – это полицейский, просто, реально, это полицейский. Он смотрит на него, как он смотрел когда-то на отца, да. Как правило, эти отцы, они эгоистичны, но они, как правило, ранены из своего детства. И в таких семьях жизнь всей семьи вращается возле папы. Папа просто на троне, папу все боятся. И действительно, папа полицейский в дальнейшем. Взрослый не может принять Божьей любви, потому что он на Бога смотрит так, что его нужно бояться, его нужно слушаться, но любовь – это какое-то запретное просто слово. И, конечно, самое такое печальное – это отец, который насильник. Мы знаем, что сейчас после гомосексуализма поднимается вот эта педофилия, и это, конечно, страшный, ужасный грех. И мы даже не представляем, но насколько цифры очень большие, когда детей насилуют в собственных их семьях, да. И особенно сексуальное насилие, если это было из семей, если это было от родственников, это такая внутренняя боль, которую просто не передать словами. Человек-жертва, он просто эту боль скрывает очень-очень глубоко. И таким детям постоянно, во-первых, как? Им кажется, что их не примут, потому что они вот такие вот, как бы испорченные, и Бог их не может принять, да? И они закрываются от Бога, ставят просто стену. И за всем этим скрывается просто, как правило, злость, гнев, непрощение. То есть это огромнейшая рана. Что же нужно для исцеления? Еще немножко про мать скажу. Вы знаете, что любовь матери очень важна. Вот принятие ребенка, любовь матери до 2-3 лет. До 2 лет израильские матери кормили грудью детей, и потом уже дети, они как бы больше были привязаны к отцам, они смотрели на них. И любовь матери – это как аист по-английски. Как аист? Строук? Как? Аист. Аист, который приносит деток. Типа строк, да? Или как? Или сторг, как? Сторг, да? Оказывается, вот это слово английское, оно имеет в себе греческий перевод, и оно точно так же звучит «сторке» или «сторге». Это любовь матери. И вот недаром как бы такое взято сравнение, что деток приносит аист, да, на самом деле мы все знаем, что это не так, но «сторге» — это именно материнская любовь, да. И получается так, что аисты вообще очень интересные птицы. Они, оказывается, когда летят аисты молодые и старые, да, то они очень друг друга как бы поддерживают крыльями, да, то есть старые или которые уже более зрелые, они поддерживают маленьких, которые молодые, они поддерживают стариков. И вот эта вот любовь такая просто интересная, да. И следует сказать, что вот эта сторке, материнская любовь, здесь очень важно, точно так же, если была какая-то просто отверженность, неприятие, может быть, мать была постоянно занята, может быть, мать была очень требовательна, может быть, мать просто не хотела сильно как бы уделять время, да, это все откладывает отпечаток на то, как, опять-таки, ребенок видит Бога. Как же получить исцеление? Мы прослушали все это, и мы думаем, что где-то в нашей жизни, еще хочу сказать, что может так быть, что отец был не одного типа, но и этого, и этого, и этого, или все вместе, да, не дай Бог. И когда это есть в жизни человека, то нужно исцеление. Исцеление нужно через прощение. Через прощение, то есть без прощения ничего не произойдет, и багаж нашего просто детства, багаж отцовских проблем, потому что отцы и матери не виноваты, мы с вами можем допускать ошибки. Этот багаж, он будет нас держать от Божьей любви. Мы не сможем просто испытать вот эту Божью любовь. Первая заповедь с обетованием — почитай отца и мать, и это однозначно. И какие бы ни были в вашей жизни ситуации, какие бы ни были, может быть, жестокие, суровые отцы, или наоборот, безразличные, мы должны простить их, и мы должны позволить Господу Богу исцелить наши сердца. Когда это произойдет в вашей жизни, ваше сердце освободится для любви Отца Небесного. И это факт, это проверенный факт. И очень много людей прошли через это исцеление, через это освобождение. Может быть, ваши отцы уже отошли в вечность. Может быть, ваши отцы никогда вас не благословляли. Все равно ваше прощение, оно имеет очень-очень большое значение. Знаете, когда приходит Господь, кончается сиротство, потому что действительно Господь, Он самый лучший Отец. Но чтобы принять Господню любовь, мы должны действительно сначала получить исцеление, исцеление через прощение. Поэтому я сегодня приглашаю вас просто подумать над всем этим и открыть свои сердца. Открыть свои сердца, и просто чтобы Дух Святой сегодня работал. Я хочу сказать, что недостаточно просто простить, но то, как мы видели Бога, когда Он на самом деле таким не является, тоже является, ну, как бы не грехом, да, но это просто ворует в нашей жизни благословение, и мы должны попросить у Бога прощения. Если мы видели Его таким, каким был, может быть, наш несовершенный земной отец. Потому что Бог на самом деле не такой. Бог не такой. Мы попросим у Бога прощения. И после этого мы попросим Его наполнить нас всех Его любовью. Согласны? Мы сделаем это в три молитвы. Давайте встанем. В Писании сказано: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Он есть отец-сирот. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, потому что у Него милосердие для сирот. В Писании также сказано: «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению». В Писании сказано: «Не оставлю вас сиротами, но приду к вам. Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». Господь возлюбил нас. Он возлюбил нас своей глубокой, прекрасной любовью. Но чтобы эта любовь, она просто наполнила нас, мы должны сейчас простить наших отцов, простить наших матерей. Я не знаю, каким был отец в вашей жизни. всех этих перечисленных типов. Может быть, вас что-то коснулось. Сейчас пришло время отпустить просто эту боль на свободу. Отпустить и избавиться от этих воспоминаний детства. И у каждого они были совершенно свои, неповторимые, может быть, очень болезненные. Но сейчас мы поднимем музыку и просто попросим Духа Святого напомнить: я не хочу причинять вам боль, я хочу принести вам исцеление. Напомнить нам все то, что осталось в наших сердцах, какой-то раной, какой-то обидой. Вспомнить это сейчас и простить наших отцов и матерей. Мы сегодня здесь хотим праздновать торжество Божьей любви. Но чтобы нам освободиться и наполниться этой Божьей любовью, давайте мы сначала очистим все то, что приносит нам разрушение. Люда, подними, пожалуйста, музыку. И каждый из нас, просто простите сейчас. Может быть, не было отца вообще, может быть, был отчим. Может быть, эту боль причиняли вам ваши близкие, родные, может быть, мужья, может быть, боль исходила от матерей. Может быть, это была сильная требовательность, может быть, было безразличие, может быть, жестокость. Пожалуйста, открывайте свои сердца сейчас. Зайдите, пожалуйста, все, кто там в коридоре, зайдите сюда. Это очень важно сейчас. Это очень важно. Господь дорогой, Боже Господь, мы так устали своими делами, своими просто какими-то акциями заслуживать Твоей благодати, Господи, расположения. Господи, мы хотим познать Твою любовь. И мы просим сейчас, Господь, чтобы Ты исцелил наши сердца. Господи, поведи нас сейчас в наши ранние годы жизни. Поведи нас сейчас в наше детство. Господи, мы не обвиняем наших родителей, ибо они не знают, что творят, Господь, что творили. Может быть, их так воспитали. Но сейчас, Боже, мы прощаем. Мы прощаем и просим Твоего исцеления, Господь. Мы прощаем за все те ситуации, которые приносили нам боль, которые приносили нам страх, отверженность, которые приносили нам разрушение. Господь, мы прощаем, мы благословляем, мы просим Тебя, чтобы Ты избавил, Господь, нас от этой боли. Мы благословляем и любим наших родителей, Господи. Мы просим, чтобы Ты, Господь, сейчас, Господь, излил просто, Господь, елей, Господь, своего присутствия, Боже, чтобы Ты помог нам простить любую обиду, любую отверженность, любое неприятие, может быть, безразличие. Может быть, мы приходили когда-то к нашим родителям, и мы пытались им что-то показать, мы пытались вызвать их одобрение, но они были очень заняты. Это ранило нас в самое сердце. Может быть, мы ожидали этой ласки и любви, но они не давали нам ее, потому что они сами не имели ее от своих родителей. Простите их за это. Простите их за это. Может быть, ваши мать и отец были слишком требовательны. Слишком большие у них были требования к вам, и вы никогда не дотягивали до этих стандартов. И вы пытались заслужить одобрение, но этого не получалось. И вы все время считали себя ничтожными. Вы считали себя, что мама вас и папа не будут любить, если вы не сделаете это и это. Простите их за это. Простите их, что они не любили вас безусловной любовью. Простите их за это. Пусть Господь исцелит сегодня наши сердца. Пусть Господь исцелит сегодня наши сердца. Простите наших родителей, если они были очень заняты собой, если они больше обеспечивали нас материально и совсем забывали о нашей душе, о наших чувствах, о наших эмоциях. Может быть, они не уделяли нам просто внимания, которое ребенок жаждал в общении. Простите их за это. Бог не такой. Бог всегда открыт, но простите своих родителей. Простите, потому что они люди. Простите их сегодня. Господь дорогой, прости моего отца и мать за ту боль и обиду, которую они нам принесли. Прости за все то, что осталось в нашем сердце. Мы сейчас отдаем это все. И мы просто приносим своих маму и папу к Тебе, Господь, к Твоему кресту, к алтарю. Господь, мы отдаем просто все наши боли, все наши обиды. И, Господи, сейчас, Боже, мы принимаем Твое утешение. Мы принимаем, Господь, Твою заботу и любовь. Господи, мы отдаем все негативные мысли, Господь, на крест. И мы, Господи, отказываемся от всех претензий, Боже. Мы не хотим искать где-то любви на стороне, Господь, но мы знаем, что Твоя дверь, Твои уши всегда открыты для нас, Господь. Мы благословляем наших родителей. Мы благословляем, Господь. Благословляем, мы прощаем их во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Сейчас мы с вами, давайте помолимся молитвой и просто попросим у Бога прощения из-за того, что мы в силу просто каких-то своих понятий. Мы рисовали его совсем другим. Совсем другим. Андрей, иди сюда. Мы сейчас будем просто читать места из Писания, что действительно Господь думает о нас. И мы будем утверждаться в том, что Бог принимает нас, что Он сделал все для нас. Сейчас мы откроем свое сердце Богу, и мы просто действительно еще и еще раз услышим, как Бог любит нас. Как Бог любит нас. Вы знаете, в одном городе в Америке здесь произошел пожар. Дом горел, и в доме практически сгорела вся семья, кроме, сказали, что есть один ребенок, там маленький ребеночек. Проходил мимо мужчина, накинул на себя куртку, облился водой и пошел спас этого ребенка. Родители погибли. И когда он спас этого ребенка, он решил усыновить его. Все руки его обгорели. Сильные ожоги, все замотано. Он решил усыновить его. Но нашлась одна состоятельная пара, которая также захотела взять это дитя. И был суд, и произошло слушание этого дела. И судья сказал: какие доказательства вы можете мне предоставить, что вы будете заботиться об этом малыше? И богатая пара предоставила свой income tax, предоставила банковские аккаунты, предоставила тайтлы на машину, на дом, что они очень состоятельные родители, они могут обеспечить своим состоянием этого ребенка. А потом этот мужчина, ему было дано слово, он вышел и поднял свои обожженные руки. И он сказал: я показал свою любовь, когда я этого ребенка даже не знал. Бог показал тебе свою любовь, когда Он тебя даже еще не видел, не знал, но Он знал, что ты родишься. И Его руки пронзенные – это доказательство, что твой Отец Небесный любит тебя, несмотря ни на что. Не спрашивай этих доказательств, потому что Он это доказал 2000 лет назад. А сейчас мы просто помолимся с вами и скажем: Господь, прости нас, что мы видели Тебя как злого дедушку, где-то сидящего на престоле. Прости, что мы смотрели на Тебя через линзу наших отцов, матерей, которые тоже несовершенны, которые всего лишь навсего люди. Прости, Господь, что мы, Господь, рисовали Тебя требовательным, нелюбящим, и мы всегда выстраивали стену в наших отношениях, Господь. Прости, что мы пытались заслужить Твоей милости своими делами, и мы скатились в религиозность. Прости нас за это, Господь. Боже, Твои пронзенные руки – это лучшее доказательство Твоей любви. Прости нас, Боже. Прости нас, Господь. Ты сотворил нас для любви. И ты вложил в нас свое ДНК, которое дьявол пытался украсть с самого нашего детства. И мы сейчас принимаем твою любовь, принимаем это ДНК. И мы сейчас будем просто читать, а вы соглашаетесь и принимаете это как исцеляющее лекарство. Принимайте Божье Слово. Итак, наш Отец любит нас вечной любовью, и Он никогда не разлюбит нас. Ничто не может отделить нас от Божьей любви. Аминь. Наш Отец Небесный желает, чтобы я изобиловал Его любовью. Третье, и уразуметь. Мой Отец всегда думает обо мне хорошо. Он надеется на лучшее относительно меня.
Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
В глазах нашего Небесного Отца я выгляжу прекрасным, великолепным и приятным.
А ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен. И ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы.
Я доставляю удовольствие моему отцу. Я его ребенок. Он никогда не оставит меня. Он хочет восполнять все мои нужды.
Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое».
Аминь. Мы с вами свидетели Бога в этом мире.
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли.
Мы есть посланники для этого мира. 8.
Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
Я все могу во Христе.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Бог не стыдится быть моим отцом.
Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приговорил их,
приготовил
их город.
Аминь.
Им город.
Он простил мое беззаконие и больше не вспомянет о моем грехе.
И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познай Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большего, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их грехов, и уже не вспомяну более».
Он положил все мои грехи под ноги Свои и бросил их в пучину морскую.
Он опять умилосердился над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вергнись в пучину морскую все грехи наши.
Бог искупил меня и простил мой грех.
Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство Небесного возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов.
Аминь. Наш Отец Небесный всегда на моей стороне. Он никогда не против меня. 14.
Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас?
Аминь. Я сокрыт со Христом в Боге.
Ибо вы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге.
Я наполнен силой, любовью и целомудрием.
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силу любви и целомудрия.
Аминь. Я призван быть детем Бога.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дала власть быть детьми Божьими.
Аминь. Аминь. Принимаем это лекарство, принимаем в свое сердце. А сейчас мы выйдем все сюда. Сюда выйдем. и просто будем сейчас принимать Божью любовь. Просто хвали Его. Просто говори: Господь, наполняй меня этой любовью. Наполняй меня этой любовью. Если будет любовь внутри нас, все преодолеем, все победим. У нас будет что дать этому миру. Сегодня Господь исцеляет нас. Сегодня Господь наполняет нас собой.